Дорогие братья и сестры, мы прочитаем из Евангелия от Луки, 4 глава, первые 13 стихов. Евангелие от Луки, глава 4, с 1 по 13 стих. «Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней Он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал. И сказал ему дьявол: если ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом. Иисус сказал ему в ответ: написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божьим. И возвёл его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени, и сказал ему дьявол: тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое. Иисус сказал ему в ответ: отойди от меня, сатана. Написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи. И повел его в Иерусалим, и поставил его на крыле храма, и сказал ему: если ты Сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано: ангелам своим заповедает о тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею. Иисус сказал ему в ответ: сказано, не искушай Господа Бога твоего. И, окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени. Аминь. В эти особые дни, когда мы переживаем жару, нам, наверное, легче, или, может быть, немного легче понять то, что происходило тогда, о чем мы читали только что в Евангелии, когда Христос испытывал искушение в пустыне. Мы, читая Библию, находим практически правило, то, что всякий человек, сравнивая то, что происходило в Ветхом Завете, великие пророки, такие как и Моисей, и Давид, и люди, которые много совершили для Царства Божия, как Иосиф, они испытывали очень сильное искушение в начале своего служения, что это правило, оно действовало на протяжении всего Священного Писания. Перед тем, как Бог делал человека способным совершать труд для него, он допускал то, чтобы он прошел через большие искушения. И здесь Господь Иисус Христос, Бог, пришедший в человеческой плоти, он не делает исключения для себя из этого правила. Он также в начале этого служения идет, повинуясь действию Духа Божия, и испытывает эти борения и искушения в пустыне. Мы, конечно, ни в коей мере не можем сравнивать свои искушения с теми, которые переживал Спаситель, потому что эти искушения обрушились от сатаны для того, чтобы не допустить исполнения великих пророчеств, о которых мы сегодня слышали, пророчеств о том, что Спаситель должен искупить грехи всего мира, как Он и совершил это искупление, пострадав за нас на Голгофе и пролив свою кровь. И сатана старался сделать все, чтобы не допустить исполнения этого. Но, тем не менее, мы, повинуясь Слову Божию, знаем, что Господь явил нам пример своей верности в искушениях, и что, как Он, быв искушен, знает, как искушаемым помочь, то мы, смотря на Его искушение, можем извлечь и для себя важные истины, как нам устоять в этих искушениях. И поэтому, размышляя над тем, что написано об Иисусе Христе, мы можем думать и по мере веры, и о том, что Господь и нам позволяет испытывать в нашей жизни, и как Господь показал нам, как мы можем, как Он преодолел эти искушения, подражая Ему, и мы можем узнать для себя много важного. Итак, мы читаем, что Христос был введен Духом в пустыню. Эти удивительные слова тем, что когда мы испытываем искушение, мы часто смущаемся, И связываем это с тем, что наше состояние духовное очень тяжелое и не соответствующее тому, что мы ожидаем. Но удивительно, что Господь, который был исполнен Духа Святого, как мы прочитали об этом в первом стихе, был тем не менее введен Духом Божьим для искушения от дьявола, что Бог Отец, Небесный Отец, допустил этот момент искушения. И это говорит о том, что искушения не всегда сопряжены с духовным ослабеванием человека. Те мысли, которые могут приходить, те обстоятельства, которые неожиданно встречаются, которые мы считаем странными, возможно, что это именно те обстоятельства, которые допустил сам Бог для какой-то определенной цели. И мы видим, какое благодатное действие производило искушение в жизни многих пророков Ветхого Завета, что эти искушения вызывают прежде всего смирение, когда мы видим, что мы бессильны против того, чтобы устоять, когда мы понимаем, что у нас уже все возможности противостоять искушению закончились, только тогда мы по-настоящему верой ухватываемся за Бога и понимаем, что никто, кроме Него, нам помочь не может. И вот именно это смирение, это сокрушение, это чувство собственного бессилия, оно необходимо для того, чтобы по-настоящему ощутить присутствие Божие, как мы сегодня слышали, что с нами Бог, и особенно мы это чувствуем именно в минуты искушений. И когда мы это понимаем, Господь достигает в нас своей цели, что мы становимся более готовыми для того, чтобы в послушании Ему откликнуться на призыв к служению, чтобы в послушании Ему сделать то, что Господь желает, чтобы мы совершили. Мы читаем в книге «Плача Иеремии» на первый взгляд очень непонятные слова, но в контексте этой темы они становятся нам ясны. Иеремия, который много перенес, видя страдания своего народа, он говорит: «Благо человеку, когда он несет иго в юности своей, сидит уединенно и молчит». Когда искушение приводит нас в состояние праха и пепла, мы не видим в этом никакой пользы в этот момент, но, как мы читаем после, наученным через него это доставляет мирный плод праведности, потому что в эти мгновения мы особенным образом приближаемся к Богу. И, как мы говорили уже, что сам Господь подчинился этому правилу, которое определил для своих пророков, и тоже в начале своего служения был введен в пустыню для искушения от дьявола. И вот первое искушение, которое мы прочитали, это слова сатаны, который сказал: «Если ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом». Казалось бы, такое естественное желание для человека, который 40 дней не вкушает пищи. Мы знаем, что Господь был в полной мере Богом, Он является Богом, но на земле Он воспринял человеческое тело, и Ему были знакомы, и Он на себе переживал все человеческие ощущения, страдания, изнеможения, которые понятны нам, и вот в такую погоду также. И Господь, несомненно, находясь в человеческом теле, Он изнывал и от жажды, и от голода. И сатана подходит к Нему с таким заманчивым и, казалось бы, человечным и даже сострадающим предложением: «Вели этому камню сделаться хлебом, это же облегчит твое состояние». И вот здесь мы встречаемся с той истиной, что духовные искушения часто приходят совсем не так, как мы это предполагаем. Нам может казаться, что духовные искушения должны быть связаны с какими-то особыми сверхъестественными переживаниями, знамениями. Но духовные переживания могут приходить через обычные естественные потребности человека. Мы помним, какие искушения испытывал Иосиф, находясь в египетском плену, когда жена Потифара досаждала его своими предложениями. Эти были искушения чисто человеческие, но через эти искушения Иосиф научился доверию Богу и благодаря стойкости в этих искушениях он смог совершить волю Божию в спасении и народа израильского, народа Божия, и в спасении других народов, которые погибли бы от засухи. Мы видим также, что искушение Авраама тоже было, казалось бы, очень человеческим. Его годы подошли к старости, а у него все не было детей. И он тоже внутри себя страдал, терзался. Где же этот наследник, который был обещан Богом, когда уже подошла старость? Мы видим, что и Петр, который грелся у костра, когда Христа повели на суд, на Синедрион, он тоже испытывал чисто человеческий страх. И он не думал в этот момент, что то искушение, которое его постигло, это было духовное искушение. Это были настолько обыденные обстоятельства, что они как бы обманывали своей обыденностью человека. А ведь именно в этих обыденных обстоятельствах часто и, к сожалению, совершаются грехи, которые ведут к духовной гибели. Наверное, апостол Петр ожидал, что когда он обещал Христу, что если все отрекутся, то он не отречется, наверное, он где-то в глубине души представлял себя стоящим перед огромным скоплением людей, может быть, где-то на арене цирка, и ему зададут этот вопрос, отрекаешься ты от Христа или нет. И я не сомневаюсь, что в присутствии царей, священников, конечно бы он сказал, не отрекаюсь, какой он остался впоследствии верен и принял мученическую смерть. Но здесь, под утро, голодный, промерзший, в компании каких-то непонятных людей, когда он услышал слова какой-то служанки, не слова первосвященника, а какой-то непонятной служанки, что вот и этот был с ним. Конечно, он не ожидал, что именно так придет момент отречения. И в этот момент он не устоял. И также и нам порой кажется, что вот наши обыденные обстоятельства – это совсем не то, это не духовные искушения. Но именно в них и совершаются и великие победы, и великие поражения. И мы видим, что Господь свое первое искушение испытывал тоже. Желание его человеческого тела, в котором он находился, есть. И сатана подошел именно с таким предложением превратить камень в хлеб. И что же дальше говорит сатана? Если ты Сын Божий, повели этому камню сделаться хлебом. Сатана больше всего боялся тех слов Христа, которые он говорил, обращаясь в молитве к Небесному Отцу. «Отче, не моя воля, но Твоя да будет». Вся жизнь Христа на земле была исполнением воли Небесного Отца. И самая Его жертва на Голгофе – это тоже было исполнение воли Отца. И в чем была тонкая уловка сатаны в этом искушении? Посмотрите, он подошел и говорит, повели, чтобы камни сделались хлебом. То есть он предлагает Христу исполнить волю сатаны. Под таким безобидным, благовидным предлогом он предлагает ему отойти от воли Небесного Отца и исполнить волю сатаны. И это предупреждение для нас, потому что мы часто тоже можем слышать внутри себя подобные мысли, когда у нас возникают такие желания, что посмотри, какие блага есть вот у этих людей, которые окружают тебя. Но пойди на обман, сделай то, что запрещает Библия, ты будешь иметь то же самое. И идя на поводу этих мыслей, мы можем легко исполнять волю сатаны. Как порой приходит детям Божьим это желание, «Господи, мне уже столько лет, а у меня еще нет семьи или нет детей». Может быть, мне стоит поступить так, как поступают люди мира сего? Или, может быть, мне стоит уйти из церкви и жениться или выйти замуж за неверующего человека или за разведенного человека, что, к сожалению, случается сейчас в церкви? Тоже, казалось бы, такое человечное желание. Но, поступая так, мы нарушаем заповедь Божью. И сохрани Господь, потому что, поступая так, в конечном итоге человек исполняет волю сатаны. И что же говорит Господь, отвечая на вот это искушение? Он говорит, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом исходящим, но всяким словом Божьим. Вот Интересно, здесь сказано, что человек будет не вдохновляться Словом Божиим, а Слово Божие вдохновляет, это так. Здесь не сказано, что человек будет питаться, радоваться, укрепляться Словом Божиим. Это все истина. Но здесь сказано гораздо более сильное слово. Но человек будет жить Словом Божьим. Это поразительное слово говорит о том, что когда у нас нет никаких других источников сил, мы можем жить теми обещаниями, которые даны в Слове Божьем. Как поется в одном из наших гимнов молодежных, «Пусть весь мир твердит иное, знаю я, Христом спасен. Пусть у меня не осталось сил, и пусть у меня нет никаких объяснений тому, что со мной происходит, тех обстоятельств, в которые я попал, но я знаю, что если Господь сказал мне, будь верен, поступай так, жди, совершай служение твое, тщательно исполняй то, что написано в книге сей, я знаю, что Господь верен, и Он обязательно выведет на свет душу мою. Он обязательно исполнит правду свою. И Он не даст мне дойти до того состояния, когда люди будут смеяться надо мной и скажут, вот, он верил в Бога, посмотрите, что с ним стало. Господь верен, и Он не даст своим попасть в положение посмеяния, насмешки. И вот это удивительное слово, что человек может не просто питаться, он может жить Словом Божьим. В Псалме 118 есть очень похожее выражение, когда псалмопевец говорит, что «Слово мое, что Слово Твое – это светильник ноге моей и свет стезе моей». Этот стих в воскресной школе часто учат как золотой, но если вдуматься, это очень глубокие слова, очень страшные даже слова, потому что человек, который так сказал, он испытал в своей жизни то состояние, когда у него нет никакого света, кроме Слова Божия, и он не может ориентироваться ни на что больше, кроме как на то, что написано в Священном Писании. Дорогие братья и сестры, может быть, кто-то из нас испытывал или сегодня испытывает такое состояние, когда мы открываем Слово Божие наедине и со слезами, читаем те обетования, которые даны Богом. Братья и сестры, Господь дал нам это право жить Словом Божьим и в этих искушениях узнать всю радость верности Богу и радость, которую дает Бог тем, которые переживают искушения. Вы знаете, была еще одна причина, по которой сатана сказал вот эти слова. Он знал, что Христос, конечно же, имеет власть сделать это чудо, превратить камень в хлеб. И вы знаете, здесь есть прообраз и того, что возможно и в жизни верующих людей. Конечно же, мы не решимся повторить такое чудо, это было дано нашему Господу, но верующий человек имеет также очень много возможностей, которые он может использовать либо для Бога, либо для себя. Я помню, где-то в творениях святых отцов есть такое выражение, что верующий человек, он живет в более высоких сферах, чем тот, кто не знает Бога, потому что человек, который преодолевает искушения, который ежедневно обращается к Богу, он привыкает смотреть внутрь себя и постигать вещи, которые скрыты за пеленой видимого. И такой человек, конечно же, имеет гораздо большие способности, чем человек далекий от Бога. И как страшно, когда человек верующий использует эти дары, которые даны ему Богом для служения, для того, чтобы делать что-то для себя. Потому что очень страшно в служении себе, отказываясь от служения Богу, тем самым как бы превращать камень в хлеб и тем самым исполнять волю сатаны. И Слово Божие предупреждает нас, что мы можем противостоять этому тем, что, несмотря на все сомнения и искушения, всецело доверяться Библии, тому, что написано в Священном Писании. Следующее искушение, которое мы читаем здесь, это следующее. «И сказал ему дьявол, тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». Сатана, как мы читаем в Библии, он лжец и отец лжи. И, конечно же, то, что он говорит Христу, это неправда, потому что мы знаем многие примеры в Библии, что именно Бог дает царство, и Он знает Сам пределы и времена всем правителям. И поэтому так странно, когда порой и верующие начинают роптать и на современных правителей. Разве не Бог допускает тех или иных руководителей и в городе, и вокруг нас? Мы помним, как Навуходоносор, царь, или Набука, так показанный прекрасно в опере Верди, как он лишился человеческого разума, и как он ел траву, и как у него отросли ногти, как он потерял человеческий облик, только потому, что он возомнил себя Богом и подумал, что это он сам своей силой достиг такого величия и царства. И чего же желает здесь сатана? Он желает, чтобы Христос отказался от главной цели своего прихода на землю, от служения небесному царству, благовествовать которое он пришел. И в этом искушении Христа есть образ для нас. Господь показывает и нам пример, как мы можем противостоять. Ведь Он нас также, Господь, сделал наследниками этого царства. И Он дал нам и власть, и силу. Я помню, как один проповедник привел такой интересный пример. Он говорит: «Как вы думаете, кто самые влиятельные люди сегодня на земле? Вы, наверное, вспомнили о тех, кто выступает по радио, по телевидению, звезды, которые имеют такое влияние на души». Он говорит: «Неправда. Самое сильное влияние на земле и самую большую власть имеют люди, проповедующие Евангелие. В самом широком плане это все христиане, потому что нам Господь дал власть нести спасительное слово, которое вечно, и Он нам дал возможность участвовать в вечном спасении человеческих душ. А те, кто сегодня имеют власть, это власть земная, и она закончится с человеческой жизнью. И поэтому так страшно, когда ради земных ориентиров, ради чего-то временного мы отказываемся от служения Богу и утрачиваем силы проповедовать Евангелие, то есть быть соучастниками в небесном царстве. И Господь в этом искушении, как Он преодолел его, дает нам пример. Что же Он отвечает? Он говорит: «Отойди от меня, сатана, написано, Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи». Я помню, в ближайшую субботу, каждую субботу по каналу «Культура» патриарх Кирилл выступает с проповедями. И вот он сказал такую мысль людям, которые пришли на освящение большого храма, что если вы думаете, что этот храм будет вас спасать, то вы ошибаетесь. Если в вашей душе вы не созидаете храма Божия, то бесполезно строить земные храмы. И привел пример о том, как народ израильский, находясь в пустыне, увидев, что Моисей пошел на гору молиться Богу, где он получил заповеди, народ, увидев то, что он остался один без своего вождя, он сделал себе золотого тельца и стал поклоняться ему. И вот сегодня происходит нечто подобное, потому что можно быть в числе детей Божьих, можно идти на пути в небесную страну, так же, как шел Израиль, и можно, тем не менее, поклоняться невидимому тельцу и тем самым делаться бесполезным для Царствия Божия. И самое страшное, можно потерять свою душу в погоне за земным. И Господь дает нам это напоминание, что Господу Богу поклоняйся и Ему одному служи. Служить Богу мы можем на всяком месте, и даже приходя на учебу или на работу, на завод или в офис, кто где работает. Мы можем все делать как для Господа, и, находясь на своем месте, исполнять все от души. И это будет не потерянным временем, а временем, также посвященным Богу. Если же в этих же самых обстоятельствах мы будем искать своего, славы себе, или преследовать какие-то другие недобрые планы, то это будет исполнением воли сатаны. И это очень страшное состояние, от которого Слово Божие нас также предупреждает. И вот третье искушение, о котором мы здесь читаем, это то, что сатана теперь ссылается на слова Священного Писания. Он говорит: «Если ты Сын Божий, брось отсюда вниз, ибо написано: ангелам своим заповедает о тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Удивительно, что сатана знает Священное Писание, что само по себе знание Священного Писания, оно еще не предохраняет человека от падения и от греха. Мы читаем в 118-м псалме: «В сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить мне пред Тобою». В недавние времена были люди, которые прекрасно знали Слово Божие, которые изучали его на особых кафедрах подготовки политических работников. И, к сожалению, некоторые из них прожили большую жизнь и умерли, так и не примирившись с Богом. Потому что Слово Божие имеет удивительную силу тогда, когда оно открывается Духом Божьим, когда оно сокрыто в сердце человека. И сатана, прекрасно зная то, что написано в Священном Писании, пытается через Слово Божие искусить Иисуса Христа. И это тоже предупреждение для нас, что мало просто читать Слово Божие, что самое большое благословение мы имеем именно в те минуты, когда перед тем, как прочитать Библию, мы молимся и говорим: «Господи, я бессилен что-то понять в этом Слове. Ты сам только можешь открыть мне то, что Тебе угодно. Ты знаешь тот хлеб, в котором я нуждаюсь на сегодня, и те обстоятельства, с которыми я столкнусь. Господи, прошу Тебя, открой мне то, что Тебе угодно». И тогда происходит это чудо, о котором мы читаем в первом послании к Коринфянам, что любящим Бога, как написано, дается знание от Него. Это не от нашей мудрости, не от наших способностей, но Господь как бы высвечивает те или иные мысли, напоминает их нам. И это не просто знание Слова Божия умом, это знание Его сердцем. И это самое драгоценное знание, которое и дает нам силу противостоять искушениям, и которое дает нам возможность и других ободрить. И вот здесь сатана пытается искусить Христа и ввести Его в это искушение, чтобы Он испытал верность Божью. Вы знаете, часто, находясь в каких-то особых переживаниях, люди прибегают к способам, чтобы как-то познать волю Божью. И один из них – это пытаться гадать на Библии. Знаете, как просто? Вот закрыть Библию, помолиться и сказать: «Господи, на какой странице сейчас я открою, и куда я посмотрю, значит, это и есть то Слово от Тебя». И делая так, мы тем самым искушаем Бога, потому что Господь желает с нами говорить не через какие-то случайности, Он желает с нами говорить, напоминая нам в сердце то, что Он вложил нам во время молитвы, во время пребывания в церкви, во время чтения Библии. Он желает говорить нам, как со своими сынами. И вот это вот особое искание близости Божьей при чтении Слова в молитве, оно и дает нам возможность в решающую минуту понять, как поступить. И бывает много других способов, как люди пытаются понять волю Божью, испытывая Бога, как Гидеон расстилал шерсть. Но Слово Божие дает нам гораздо более прекрасный путь. Это искать лица Божия, искать воли Его и приобретать этот опыт познания воли Божией в простых ежедневных обстоятельствах. И тогда, когда происходит более сложная ситуация, тогда у нас уже есть опыт, и тогда мы можем положиться на Бога, на то, что Он нам открывает в церкви, через Слово Божие, в молитве. И тогда нам не надо каких-то случайностей, каких-то знамений. Тогда сам Бог говорит к нашему сердцу. И вот здесь сатана пытался искусить Иисуса Христа тем, чтобы он попытался использовать свою божественную власть для того, чтобы искусить Небесного Отца. Это предупреждение всем нам, потому что любящим Бога, преданным Богу, Бог обязательно отвечает так, как Ему угодно, а не так, как мы просим. Дорогие братья и сестры, в этих искушениях, в этих обстоятельствах, которые пережил Господь, мы можем видеть образы того, что происходит и с нами, потому что Господь оставил нам пример, чтобы мы шли по следам Его, чтобы мы не пугались тех тревожных слухов, обстоятельств, с которыми мы сталкиваемся, и не считали их приключением странным, как предупреждает нас об этом апостол Петр. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуйтесь и восторжествуйте. Все обстоятельства, в которых мы находимся, какими бы они ни были простыми, обыденными, это то, что определил для нас Господь. То, где Он пребывает рядом с нами и где Он желает увидеть нашу верность. И пусть Господь даст нам сил, даст нам вдохновение и верности поступать по примеру нашего Господа Иисуса Христа, чтобы нам поклоняться, служить одному только Господу, не искушать Ему и всецело доверяться Его Слову. А Ему за все да будет слава. Аминь.